15 часов 5 минут, вторник, февраль, день 24. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Лучше въехать в длиннющую пробку, чем в коротенький отбойник. Ну, согласитесь, говорит Шмель. Позитивного эфира и адекватных слушателей желает 91-й. Что, теперь не будешь тюнинговать свою тачку? Пишет 20-й, и, соответственно, пожелание 91-го стирается. Мединский с Михалковым оборзели, пишет Юрий. Облязова нет. Это что такое? Написал свояк. Приветствую, продолжайте мысль по поводу ксеноновых фар. Вы не договорили, говорит Степан. Здравствуйте, с наступающим 1 марта. Что скажете? 1 марта в кавычках. Ну, же я вам скажу. Я как гуф скажу, да? 1 марта это как 2, но на день пораньше. Вот и все. Короче говоря, меня интересует другое. Меня интересует новая песня Аллы Пугачевой. И прежде чем ее включить, я просто скажу, что на внутренней стороне МКАД между шоссе энтузиастов и Рязанским проспектом стоит огромная пробка. Как всегда, не знаю, чего туда едете. Вы других дорог, что ли, не знаете? Все остальное более или менее едет, более или менее хорошо. Короче говоря, Пугачева, оказывается, спела песню про войну. Сделала она... Эта композиция прозвучала в эфире Русского радио 23 февраля, то есть вчера, оказывается. Автор — псковский кузнец Евгений Вагин. Цитата. «Он не музыкант, и эта человеческая искренность меня подкупила. Хэй-хэй, человек без понтов. Я совершенно обалдел от этой песни. Ничего особенного в ней нет, только правда и честность, и все. Мне больше ничего и не надо было. Всему свое время надо петь то, что чувствуешь. Я вообще как птица не пою, когда пушки палят. А сейчас меня зацепило все это. Короче, песня Пугачевой «Война» совсем новая. Давайте послушаем. Я еще не слушал. Какое качество звука, это ладно, простим его.
Война — слово женского рода, а идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода, но венчаться с ней не с руки. Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала. И рана кровью точила, мужские тела добила. И ты помни, помни, помни.
Высокие заваливают.
Поименно павших солдат. Ведь мы знали, знали, знали многих из этих ребят. И ты мог бы, мог бы, мог бы оказаться на месте его, если бы он не ушел тебя защищать, не жалея себя самого.
Ну вот как-то так. Качество, конечно, не очень, но в целом все слышно. Я не знаю, я вот нашел еще какой-то, может быть, вот это получше будет качество. Да, вот так вот лучше.
Знали многих из этих ребят. И ты мог бы, мог бы, мог бы оказаться на месте его. Если бы он не ушел тебя защищать, не жалея себя самого.
Слушайте, я понимаю, в общем-то, кузнец Вагин молодец. В каком плане? Текст-то неплохой. Обратили внимание? Текст действительно откровенный, текст действительно такой народный, абсолютно. То есть над ним не посмеешься. Но оформление звуковое, ничего, вот оно не понимает. Вот я прямо чувствую, как это все происходит. Вот смотрите. Михалыч, идем, наливай! Че? Я? Да я тут, а куражу отдыхаем. Давай, подходи. Ты, фотограф, фоткай меня. Фоткай меня, фотограф. О, отца Вазыч, подходи. Вот. Нет, я просто говорю, как Алла Пугачева поет песни про войну. Так, как будто вы под это надо танцевать в кабаке. Нет такого ощущения? Нет такого ощущения? Не, я просто спрашиваю. Вот, смотрите, еще раз. Песни про войну от Аллы Пугачевой. Давай, давай. А с чем салатик? С мазиком? С майонезом? Не, с майонезом я не ем, я сейчас худею. Ну, пойдем покурим. Да? А я бросил. Скучный ты человек. Давайте сердючку врубайте. Я... Нет, нет такого ощущения? Я серьезно, я хочу спросить. Некоторые мои коллеги зашли и слушают радио через наушники, не подключив даже наушники. 7373948. Друзья, у меня вопрос к вам, у вас ответ. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, пожалуйста.
Ну, мне кажется, все-таки Алла Пугачева, суррогатная бабушка с ее этими мужьями непонятными, но такую песню петь, другой пусть тут поет.
Как-то не то, да, не совпадение какое-то текста и музыки, да? Есть такое ощущение, у меня тоже такое какое-то подспудное ощущение появилось. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Это Сергей, бывший исполнитель, вот, Макарчика я вам исполнял. Есть заготовочка про войну у меня.
Сергей, давайте.
Твой звук, гитарка.
Давайте, Сергей. Это наш певец, постоянный бард, говорит Москва. Сергей, пожалуйста.
У меня уже, наверное, публика моя появилась.
Да, у вас фанатов куча, давайте.
Пускай они послушают, ну, не судите строго.
Не, нормально, Сергей, мы никогда строго не судим.
Это просто звук вот так слышно, нет?
Да, классно.
Американцы льют напал на непокорный им Вьетнам. Дожди и слезы пули льют. Щекам обсохнуть не дают. Никогда не покорить и никогда не погубить Вьетнам. Война! Будь ты проклята, война! С тех пор прошло немало лет. Американский виден след. Горит Донецк, горит Донбасс. За Крым и нефть пылает все вокруг сейчас. И не вернется он домой. Жена останется вдовой, солдат. Война.
Спасибо огромное, Сергей, вы слышите
не
меня?
Не знаю, получилось или нет.
Меня подбегают коллеги и говорят, что это потрясающе, во-первых, Сергей. Во-вторых, они говорят, похоже на звучание. Сергей! Сергей приходит и уходит, когда захочет, внимание. Сергей настоящий и стильный. Сергей по-настоящему крут. Не зря же он Сергей. Вообще так принято, она говорит, Москва, Сергей, они всегда крутые. Обратите внимание, вы обязаны его промоутировать? За процент, конечно. Вырубай, пишет 20-й. Сергей лучший слухач радио, говорит Космополит. Браво, это лучший Пугачихи. Так, срочно на голосование. Сергей предоставил вам песню про Вьетнам, представил. Это была премьера 24 февраля 2015 года. Здесь, она говорит, Москва. И вы голосуете за эту песню про войну. 134-21-35. 134-21-36, вы голосуете за песню Пугачевой про войну. Ну, вы только что ее слышали, тоже я вам включал ее. 134-21-36. Кто победит? Сергей? Неизвестный Сергей в каком плане? Он говорит, я просто Сергей. И все. И уходит в темноту. Или известная Пугачева, Алла Борисовна. 134-21-36. Это Алла Борисовна Пугачева. Известная певица, абсолютно. Королева российской эстрады, или как она там? Императрица шальная? Нет, кто? Примадонна. Примадонна мне объясняет. Ну, все вот эти, знаете, король, королева, Примадонна. Самовыдуманные названия. Это типа как я, король эфира был бы, да? Темный лорд эфира, называйте меня. 134-21-36. Вы за Пугачева. 134-21-35. Вы за Сергея, автора песни «Макар», которая нам уже полюбилась. И теперь и песни про Вьетнам. Ну, я называю ее Вьетнам. Вьетнам. 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Тимур. Я просто хотел сказать по поводу Пугачевой.
Да, вот, пожалуйста.
Такое ощущение, что она эту песню поет как бы из-под палки, и поэтому она выбрала такую манеру, как будто бы специально. Вот. То есть у меня вот такое ощущение.
Да?
Ну, как-то нереально поет как-то вообще. И вообще у них, допустим, у нашей эстрады у всех чувство вкуса отсутствует вообще. Вот и это... То есть им надо учиться, я не знаю, где-то...
То есть это не похоже на песню про войну?
Ну, как будто бы он специально
но
это
вы,
сделал.
Ну, вы скажите, ощущение. За кого вы теперь? Вы за Сергея больше? Вот?
Ну, у Сергея хотя бы вкус есть. Там, вкус как есть, бы, да, вы говорите? Аккорды берет нормально.
Не, ну как, какие у него там переборы, да? Вот вы обратили внимание?
Да,
он реально блюзует.
Руковый парень такой, нормальный чувачок.
Да, да, вот. Сергей, это красавец, пишет 88-й. Макар, он жжет супер, говорит 45-й. Кстати, в этот раз звук лучше у Сергея. Сергей, он прогрессирует тоже от раза к разу. У Пугачева 18-летний внук Дэнни, курсант военного училища Кадырова, а Маркинс Пьеха и Спели тоже. А это мы уже знаем про Маркина и с Пьехой. Значит, Маркин и Пьеха, скажу так, песня называется «Родина». Потрясающие слова, потрясающие слова. Вот, господин Гусериева, потрясающие. Во всех смыслах потрясающие слова. И никчемное исполнение Маркина. Вот. То же самое, что у Пугачевой, понимаете? Потрясающие слова и никчемное исполнение, на мой взгляд. Над такими словами, над этой поэзией надо по-другому трудиться. Да? Ну, на мой взгляд. То есть вы можете не соглашаться. Лучшая песня про войну, ну, ХЗ, с точками пишет 92-й, на Е, многоточие Ли. То есть этот Гребенщиков, да? Нет, как? Нас с тобою подвели, нас с тобою обманули. Это, по-моему, Гребень. Нет, по-моему, Гребенщиков. «Черный властелин эфира лучше звучит», говорит Вал. Ну, я просто не черный властелин, понимаете, в чем дело? 7373-948, я максимум коричневый властелин. Как вас зовут?
Добрый день, Алексей, да. Раиса.
Да.
Вот вы знаете, сколько вы нервничали, но пела эту песню «Примадонна». Ее сейчас будут крутить на всех каналах.
Да.
И она будет опять вся в шоколаде.
Ну, я понимаю, но она заслужила, знаете, я просто...
Ну, она заслужила, да, но вот она же, по-моему, даже не пела, она говорила эту песню.
Ну, да.
А Юпитер уже не поет.
Она проживала ее. Я просто обожаю песни Пугачева, я вам честно скажу, вот ранние всякие разные, да, вот. Я люблю ее послушать, у нее потрясающий голос абсолютно, но современные ее песни, они меня всегда удивляли. Эта группа Найк Борзов это играл. А ХЗ это вообще группа, мне говорят. ХЗ это группа, и Найк Борзов играл, вот мне подсказывают. 7373-948. Я это слышал у Гребенщикова. Ну, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, зовут Александр.
Да, пожалуйста, да.
Вот Пугачёва было, да, ранее творчество, там, когда она с Кузьминым, там было очень классно, мне тоже нравилось. Вот, а ваш огород, можно сказать слово? Лучше вас никто, лучше ведущий на радио.
Неправда,
вот,
неправда.
Радио, вас поение.
Не, ну я согласен, значит, есть, я вот смотрите, я лучший ведущий на радио, а есть как бы непререкаемый бог радио еще. Не забывайте об этом. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Что вы молчите? Все, все, полетели. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да.
Ну, что я могу сказать. Пугачёва, конечно, не старалась, мне кажется. Вы правы насчет ранних песен, да. Вот даже сам недавно для себя открыл песню «Балет», мне понравилось. Вот. И мне кажется, мотивчик какой-то вот действительно танцевальный. Мне кажется, что я что-то слышал у нее вот с подобным мотивом. Может быть, вы вспомните там?
Да, я думаю, это вот «Если бы не я, не я, не я». Ну, вот это вот все, вот позорище последнее.
Наверное, да.
Не было бы тебя, тебя.
Вот, да. А текст мне понравился очень.
Текст,
правда,
да.
Текст такой, действительно, особенно где вот он пошел за место тебя, вот, то есть как бы намек на то, что человек
ну, да.
своей жизнью...
Он за тебя положил свою жизнь, а ты вот сидишь там и в эфире говоришь всякую чушь. Ну, типа того, ну, я понял. Ну, то есть это я на себя перевожу. Ну, вот, друзья, хотите Пугачева вот... Когда-то была такая Пугачева. Я надеюсь, это то исполнение, которое нужно. Вот когда-то такая она была.
Уж сколько их упало в эту песню, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось. И зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос.
Вот за эти песни я могу Пугачёвой все простить. Даже ее исполнение якобы военной песни. Я понимаю, что Аллу Борисовну абсолютно не парит, что я думаю по поводу ее исполнения ее песен. И это справедливо. Но у меня есть свое маленькое субъективное ощущение того, что про войну надо петь немножечко по-другому. Хотя бы, ну вот, в шевчуковской манере, вот как-то в такой какой-нибудь, да? Ну, чтобы прямо кричать, там, рвать глотку. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Да. Вы знаете, мне кажется, хорошие стихи, там не должно быть доминирования музыки, иначе смысловая нагрузка хороших стихов, она как бы затеряется. Вот. Поэтому, если хорошая музыка, там, наоборот, стихи должны какие-то на втором плане быть. Угу. Вот. По поводу Пугачёва, ну, это ясно. Хорошие стихи, ну, какая-то положена на попсу на какую-то, и невозможно слушать.
Сейчас такое ощущение создалось.
Вот бы еще поставили песню «Русский партизан». Это вообще выносит мозг просто.
На, «Русский партизан» выносит мозг. Не, давайте не будем выносить наш мозг. Давайте мы не будем поворачивать в эту сторону окончательно. Я думаю, что на самом деле сегодня Сергей, наш, можно я буду говорить, специальный бард, говорит Москва, сегодня не так нас по-настоящему удивил своей новой песней «Вьетнам». «Дайте Сергею денег на альбом», говорит Зюсь. Ну, если наберется на альбом, будем потихонечку, наверное, собирать, что-то будем придумывать. Вот. Я чем занимаюсь? Я вырезаю песни Сергея из эфира и кладу их себе на страничку ВКонтакте. Вот это мое занятие лично. Да. Пугачева очень хороша, про войну Гурченко вне конкуренции. Сергей Зденцова говорит. Пугачева после ухода Советского Союза превратилась в бизнес-вумен, говорит Космополит. Мастер Барт так лучше звучит, пишет Степан. Вьетнам лучше, пишет Иваныч. Исполнение Пугачева похоже на улыбающегося на Нихиде Порошенко, говорит Туман. Любе, с них можно взять пример, пишет 92-й. Ладно, итоги голосования-то нужно подвести или нет, да? 90% говорят, они топят, в общем, за песню Сергея «Вьетнам», 90%. 10% за песню Аллы Борисовны Пугачёвой «Война». 90% за песню «Вьетнам» Сергея. То есть ищите в интернете песни Сергея. Вот. А я буду их пытаться максимально популяризировать. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
Честно говоря, не совсем понимаю, о чем говорить. Ну, наверное, вот об этом. Вы знаете, что мэрия Москвы согласовала шествие оппозиции 1 марта, а вот акцию КПРФ пока не согласовали. И я все время задаюсь вопросом, а почему акцию КПРФ не согласовали? Может быть, та оппозиция, которую принято называть внесистемной и уличной, это не оппозиция, может быть, она ручная, а настоящие-то оппозиционеры, они сидят в Госдуме, настоящие-то оппозиционеры в КПРФ, вот уже сколько лет они борются с системой, вы понимаете? Может быть, поэтому им не разрешают? А там смешно очень, потому что 1 марта они будут проводить свое мероприятие, в отличие от внесистемных оппозиционеров. И мероприятие это будет называться, внимание, митинг «Димон, выйди вон» будет называться. Вот они соберутся там, по-моему, на Пушкинской площади, ну, где-то в середине дня, и будут вот проводить эту, как они говорят, многотысячный марш за отставку правительства. Вот многотысячный марш они хотят провести. Ну, то есть они предполагают, что они соберут много тысяч людей за отставку правительства. Коммунисты. КПРФ именно. То есть не какие там коммунисты России, а именно КПРФ. То есть Зюганов и же с ними. Ну, не знаю, давайте поговорим. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Ага, 24 года борется с системой за счет самой системы. Александр Фельдман. Александр, а почему тогда внесистемным оппозиционерам разрешили пройти, а КПРФ акцию не согласуют никак? Что за ужас? Может быть, КПРФ поставили слишком сложный вопрос, может быть, слишком остро они его обозначили, сказав «Димон, выйди вон». И как обидно должно быть. И, кстати, так смешно, у них такой рисунок, Дмитрий Анатольевич, ну, очень карикатурно изображен на нем. Ну, знаете, такое чувство, что вот он пил, а потом еще на коксильчик подсел, вот, а потом вот он решил выйти вон. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло, нет, 7373948, телефон прямого эфира, Пугачёва, вам все Пугачёва. Да какая они оппозиция, мне нравится Медведев, но нравится Путин, назначивший Медведева и Сердюкова, говорит 38-й. Коммуняки слишком много хотят, по какой там улице собираются они идти, Александр Фельдман, а они вроде чуть ли не по Тверской там, наверное, собираются идти, если они на Пушкинскую выходят. Нет, а что, скажите мне, коммунисты разве не правы? Разве не правы? Разве Димон не должен выйти вон? 7373-948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Игорь Владимирович. Да, я считаю, что актуальны требования коммунистов.
Так.
Потому что на протяжении 10 лет только одноговорильно развитие страны.
10?
А никакого развития-то нет.
10? Разве не?
Разумеется.
Всего?
Ну,
почему
это...
10?
Ну, я уж не говорю.
Что вы не говорите? Нет, вы говорите,
ну,
пожалуйста. Почему 10?
Это остальные 13-14 лет.
А до этого что?
Ну, до этого то же самое, но в более худшем варианте.
Давайте говорить о тысячелетней России.
Да?
Давайте говорить сразу о тысячелетней России.
Нет, 23-летнего.
Там было другое. Там-то было другое, вы говорите. Под клин их пусть там маршируют, они одни из первых голосовали за закон о митингах, вот пусть и пожинают плоды своего законотворчества. Пишет Юрий, Димон должен уйти вместе с Вованом. Вот так вот написал Александр Фельдман. Александр Фельдман, я обращаю внимание, это наш тоже постоянный слушатель, он в последнее время стал уж прям совсем лютым оппозиционером. Так он и пил, в смысле Димон, чего такого, где? Я не знаю. ГЛОНАСС Мосгортранса не работает, это проделки американцев, задается вопросом 6. КПРФ настоящая оппозиция, говорит Космополит. Ну, слушайте, а мне всегда подозрительно, когда там оппозиционеры собираются провести некий там марш, митинг и прочее, а коммунисты в этот же день, ну, они тоже оппозиционеры системные, тоже проводят свой марш и митинг. То есть, как будто бы отщипнув кусочек от того марша. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
А мне кажется, митинговать уже бесполезно. Поезд ушел. Мы как бы отсталая страна, и на подушку мы уже не заскочим.
А вы из какой страны нам звоните?
Из России, конечно.
Не знаю, что это, почему мы отсталая тогда страна? В чем мы так отстали?
Ну, промышленности совсем фактически не осталось. В чем мы только нефть да газ гоним, и все.
Серьезно? Там
еще лес, золото.
Серьезно? А я недавно слышал, что новый завод открыли, знаете, по производству солнечных батарей. Вы же, наверное, не слышали об этом.
Да нет,
Нет, вы слышали о том, что мы нефть гоним. 7373-948. Я слышал о том, что мы Индии поставляем оружие. Это вроде как на наших заводах делают все это. Ну, наверное, вы не слышали. Ну ладно, 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать о том, что Зюганов, он ездит на Майбахе с охраной, а позиционирует себя как обыкновенный человек, вроде как все. Поэтому я ему не верю, никакая он не оппозиция, а такой же, как и Жирик, и Путин, и все они вместе.
Слушайте, ну тогда вы, наверное, Навального не должны любить. А, не, вы ушли. Он же ведь тоже ездит с охраной. 7373-948, я охранников увидел. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Меня зовут Станислав, здравствуйте.
Да, пожалуйста, Станислав.
Ну, я на самом деле хотел бы высказаться несколько слов по поводу оппозиции. Ну, у нас оппозиция некая такая, знаете, она свои цели преследует, а на самом деле никаких оппозиционных идей, ну, и нету.
А какие же цели тогда преследуются?
Что?
Какие же тогда цели преследуются, если нет идей?
Но я не вижу у них, чтобы у них были какие-то четкие идеи по улучшению государства, по улучшению жизни людей.
Так, подождите, какие могут быть идеи? Надо срочно все разрушить и построить новый великолепный мир. Вот какая идея же. Нет?
Идеи есть уже у Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича. Я доволен своей властью, я доволен своей страной, я доволен то, как сейчас наше правительство ведет страну к процветанию.
Ну, одно это дело, видно. Подождите, вы говорите о правительстве, вы говорите о президенте, и все сразу вместе, или вы не считаете, что Дмитрий Анатольевич принимает некие самостоятельные решения?
Нет, есть и самостоятельные решения, это конечно же, но дело в том, что я хочу сказать, что у оппозиции нету таких же четких идей,
Идей вам не хватает.
У нынешнего правительства.
Понял, оппозиция говорит наоборот, у нынешнего правительства там нет таких четких идей, как у нас. На каком Майбахе ездит Зюганов? Что за бред? Навальняшки активировались к весне. Абдулхамид говорит, да если бы даже, вот знаете, я вам скажу, типа на Майбахе ездит Зюганов. Ну я смотрел, сколько стоит Майбах. Ну стоит он, да, если не новый. Но не каждый же месяц там Зюганов покупает. Ну стоит он миллионов, ну 5, ладно. Ну, 5 миллионов машин стоит. Что дальше-то? У нас вся Москва такими машинами забита. В принципе, да? X6 BMW столько стоит. X6 в M-пакете еще и дороже может стоить. X5 дороже может стоить. То есть я бы не сказал, что это прямо признак того, что человек уж так крайне далек от народа. Да, он может быть. Если, я говорю, предполагаю, даже не знаю, что у него есть Майбах там, я не следил за автопарком Зюганова. Даже если у него и есть этот автомобиль, но я бы не стал настаивать на том, что он теперь какой-то подлый человек и так далее, и так далее, и так далее. Вот когда новость появляется, что у безработного где-то на окраине Москвы угнали BMW за 3 миллиона, возникают некие вопросы. Вчерашняя, кстати, новость, я ничего не придумываю. Ладно, сейчас новости, после этого продолжим. Один из наших слушателей написал, что для людей, которые считают, что в России ничего не производят, есть сайт «Сделано в России», там все есть. Это написал 588, написал, говорит, есть такой сайт. Но я, честно говоря, не заходил на него, вот, но, ну, давайте я прямо сейчас зайду да посмотрю, за 3 секунды все мы это сделаем, и будет все четенько-четенько вообще, легко, играючи, и с кайфом зайдем на этот сайт. Сделано у нас, я такое нашел, сделано в России, популярная механика. Первый 3D в России принтер, печатающий композитами, создан Сколково. Омский ученый метод диагностики рака по слюне, производство композитных автобусных корпусов и прочее. То есть, если вам интересно, если вы не хотите жить в плену идиотских мифов по типу того, что Россия ничего там не делает, ничего не производит, но ориентируясь на те слова и мифы, которые вам были навязаны, легко, понимаете, сказать, типа, у нас все плохо. Почему? Потому что эти слова, они не требуют никакой интеллектуальной работы, не требуют даже знания того, как нужно выйти в интернет и посмотреть там сайты какие-то, что-то покопаться. Ты просто говоришь что-то, вот такое конечное, типа, как все плохо, и после этого отдыхаешь, и предполагаешь, что ты после этого очень умный человек. Это неправильно, потому что надо свои слова проверять, потому что то, что было вчера, например, правдой, сегодня уже может быть не совсем правдой или абсолютной ложью. Значит, Госдума намерена попросить президента сократить зарплаты депутатам, поскольку зарплаты, пишут журналисты, указом президента устанавливаются. В общем-то, с данным предложением депутаты обратятся именно к главе государства, отметил председатель Государственной Думы России Сергей Нарышкин. Цитата. «Нам предстоит корректировка бюджета, в том числе и корректировка смет расходов Государственной Думы. Я попросил все 4 фракции Госдумы обсудить вопрос о возможном сокращении зарплат депутатов. Это, конечно, является компетенцией главы государства. Зарплаты депутатов устанавливаются указом президента. В случае, если во фракциях мое предложение получит правильный отклик, мы обратимся с таким предложением к президенту». И ранее спикер Госдумы, отмечают журналисты, сказал, что при корректировке бюджета нужно будет сокращать расходы, но делать это продуманно. Ну, в общем, все почему-то говорят сократить на 10% зарплаты депутатов Госдумы. Давайте поговорим с вами. 7373948, телефон прямого эфира. А что это, во-первых, дает? Дает ли это что-то? Матвиенко, кстати, поддержала инициативу Нарышкина урезать зарплаты парламентариев. И этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета Федерации 25 февраля, то бишь завтра. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы оцениваете, во всяком случае, вот это вот движение депутатов, наверное, в сторону народа или в сторону кого, я не знаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, если вот идет речь о снижении 10%, значит, если у них, предположим, так мягко говоря, 10-50 тысяч рублей в месяц они получают, я думаю, что больше. Вот, это 25 тысяч, а 25 тысяч – это моя зарплата.
Так.
Ни много, ни мало.
Так, и что?
Ничего.
Но это хорошо или плохо, что они сокращают? Я просто понять не могу.
Вы знаете, я даже не берусь оценивать, кому и насколько хорошо от этого. А если уж совсем точку поставить, я вижу, что это абсолютно не принципиально, что он будет получать 250 тысяч или будет получать 225 тысяч.
А вы когда-нибудь получали 225 тысяч, а потом вам повышали до 250 тысяч и потом обратно понижали зарплату? Никогда
не... Я всю жизнь работаю в школе, в народном образовании.
То есть
хотя
вы такой зарплаты не получали?
Например, существует такая поговорка идиотская, кстати, сказать, что если ты такой умный, почему ты такой бедный, да?
Но это не идиотское, это американское. Вот. Это не идиотское, это американское. Я понял, о чем вы говорите. То есть в школе таких денег не заработаешь, во всяком случае, если это не частная школа. Но я вам скажу так. Я тоже 225-250 тысяч не получал, но я вам честно скажу, я уверен в этом абсолютно, что это чувствительно. Даже когда у тебя отнимают 1000 рублей из зарплаты, ты всегда это чувствуешь, потому что эта 1000 рублей все равно находила себе применение. Вот она всегда находила применение. Ты знал, куда потратить эту 1000. Отнимают у тебя 20 тысяч от зарплаты, это чувствуется. Прибавляют 20, это тоже чувствуется. Поэтому, ну, не знаю, стоит ли так утверждать, что для них это все, ну, абсолютно безразлично и незаметно будет для депутатов. С другой стороны, вопрос в том, получают ли деньги депутаты действительно в основном из вот своей зарплаты, или у них есть какие-то сторонние источники дохода? 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я все-таки думаю, это как бы легкое издевательство.
Почему?
Ну, 10%. Ну, смотрите, 450 тысяч у него зарплата, да? Минус 45. Ну, 405 останется. Я думаю, они себя все равно нормально будут чувствовать.
Они все равно себя нормально будут чувствовать. Не знаю. Не знаю, я честно вам скажу, я никогда не получал 450 тысяч. Я не знаю, как бы я себя чувствовал. Сказать, что моя жизнь коренным образом бы изменилась сейчас, если бы я получал 450 тысяч, наверное, нет. Наверное, я бы все равно взял ипотеку, начал платить за квартиру и так далее. Ну, как вы думаете?
Нет, знаете что, я вот просто слышал, что украинский парламент, ну, депутаты, да, они себе снизили зарплату до 300 долларов. Вот это вот как бы существенно. Ну, то есть, слушайте, я не знаю, может быть,
они
народ...
Они в украинском парламенте дерутся уже, понимаете? Они мне напоминают тех депутатов, вот, которые у нас когда-то были. У нас, слава богу, в парламенте хотя бы там, да, не дерутся там. И в Госдуме не дерутся. Пиар, страх, выборы, пишет 12-й. Депутаты должны получать не больше средней зарплаты рабочих, врачей и учителей. Чем они лучше, говорит 98-й. Ну, не знаю. У меня есть такое ощущение, что, например, учителем стать чуть проще, чем стать депутатом Госдумы. То есть, чтобы стать депутатом Госдумы, ты должен пройти больший путь, ты должен иметь, в принципе, большее доверие людей, ну, довольно большой какой-то общности, которая тебя выбирает, да? Я, конечно, понимаю, что, может быть, не всегда так, кто-то проходит по каким-то спискам непонятным, кто-то еще. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алё, здравствуйте. Алё.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Да, Елена.
И я считаю, да, надо потихонечку...
Потихонечку сокращать, я понял. Слушайте, я не могу понять, у нас вот стоит наш продюсер, не можешь мне сказать, с нами...
А кто там ведущий?
А Гудошников тут ведущий, Владимир Вольфович, здравствуйте.
Гудошников, Алеша, да.
Да, здрасте. Владимир Вольфович, я просто понять не мог, вы у нас на линии или нет, извините,
я
что
уже
вас задержал.
Я уже на линии, Алексей.
Да, ну вот что же, Госдума предлагает Нарышкин...
Алексей, почему вы меня не поздравили с Днем Защитника Отечества?
С праздником
я
вас.
Я полковник,
с праздником.
Мой
генерал, можно я буду говорить вам так?
Хорошо.
Нас так учит Сергей Леонидович, надо говорить «мой генерал» сразу. Мой генерал, поздравляю вас с 23
Спасибо.
Февраля, во-первых. А во-вторых, вопрос. Вот Госдума должна ли сама себе понизить зарплату? Ну, я имею в виду депутатам, на ваш
Но
взгляд.
Мы полномочий не имеем. Все расходы Государственной Думы утверждаются по линии администрации президента.
Да.
И вот зарплату устанавливается указом президента страны, в крайнем случае правительства. Поэтому мы только можем обратиться с просьбой, и мы обратимся к главе государства снизить нам заработную плату на 10%, хотя фракция ЛДПР предлагает на 11%.
На 11%?
Да. Мы хотим, чтобы было снижение больше.
Владимир Вольфович, я ждал от вас более радикальных решений по типу, как вот Мосгордума, вообще отказаться.
Мы готовы и на половину зарплаты. Мы готовы на то, чтобы сделать на штатной основе за зарплату только треть депутатов, две трети вообще без зарплаты. Мы готовы на радикальное сокращение всего депутатского корпуса по всей стране. Это приблизительно в два раза. Вот Госдума не 450, а 200 депутатов. Вполне достаточно. То есть мы это поддерживаем. Мы за монетизацию льгот депутатов. То есть все оплачивать наличными. Сегодня нам транспорт бесплатно. И депутат надо-не надо вызывает машину. А если будет за деньги, он уже подумает. могут на метро поехать, на трамвае поехать. Квартиры бесплатно дают иногородним депутатам. А если будет фракция решать, мы бы многим депутатам не дали бы квартиры. То есть если деньги передать в распоряжение фракции, чтобы сама фракция решала, что потратить на помощников, там, на издательскую деятельность и так далее, мы бы готовы были сократить весь бюджет Думы на 20%. Это составило бы 1 миллиард рублей. Вот ЛДПР готова к этому.
А куда
у нас меньшинство.
Владимир Владимирович, а куда тогда этот миллиард направить можно было бы? У меня сразу возникает.
Направить туда, где у нас максимальная есть потребность.
Оборона, говорит,
наука, сельское хозяйство, здравоохранение, образование. Вот, на поддержку честных, прогрессивных журналистов, в том числе и радиостанция «Говорит Москва».
Вот это правильно.
И замечательный журналист Алексей Гудошников. Пожалуйста,
да,
мы
вот
готовы.
Это правильно. Владимир Вольфович, знаете, мы опасаемся. Мы говорим о снижении зарплат в Госдуме и думаем, да, молодцы, депутаты сокращают себе доходы. С другой стороны, представляем, да, сократили на бумаге, да, а в итоге потихонечку перешли на конверты и начали друг другу там приносить.
Это исключается, ведь нас 450, это обязательно уйдет к вам, к честным, талантливым журналистам города Москвы, и вы об этом будете говорить, и никто не будет себя позорить. Так было при советской власти.
Так.
Хрущев отменил. Зарплата по ведомости была у них маленькая, у партийных чиновников, а в конверте давали. Но так он разразил аппарат, и этот аппарат его скинул в октябре 64 года.
Владимир Вольфович, все-таки Госдума подает, на мой взгляд, позитивный пример. Может быть, я хотел бы что-то более радикального, но вы сказали, что вы готовы,
да,
на более радикальное,
да,
решение. А может быть, вы, вот знаете, как передавали, был Ice Bucket Challenge назывался. Вот может быть, вы кому-то передадите вот это вот соревновательный этот момент и скажете, тоже сокращайте, ребята, себе зарплату. Вот кому бы, на ваш взгляд, в России
стоило?
Я думаю,
Совет Федерации должен поддержать. Это верхняя палата. Они, кстати, на себя тратят еще больше, чем мы. Хотя их всего там, где будет, 160 человек. Приблизительно, ну, 170 человек.
Матвиенко сказала, что завтра рассмотрит уже этот вопрос.
Да,
завтра.
То есть они могут значительно сократить. Это может быть Мосгордума. Они уже сократили тем, что у них только треть депутатов на штатной основе. Весь депутатский корпус по стране. Давайте уберем зарплату депутатов региональных парламентов. Пусть они собираются реже. У них не так много законодательной работы, потому что в основном действуют федеральные законы и кодексы. Зачем так много законов на уровне регионов?
То есть Милонову платить не будем?
Естественно, зачем нужно? Вообще в крупных городах нужно отказаться от оплаты депутатского корпуса. Это люди состоятельные. Это малые города, люди там получают маленькую зарплату и нуждаются. А крупные города, Москва, Петербург, можно вообще оставить без зарплаты.
Ну а с депутатами вроде понятно, а вот чиновники?
То же самое. Сокращайте количество их. Но здесь чиновники вот в плане борьбы с коррупцией во всем мире им, наоборот, повышают зарплату и что-то дают по, так сказать, в качестве, допустим, социальных благ. Жилье бесплатное, там, образование, там, обучение, пенсия. Такой социальный пакет, чтобы чиновник думал, ага, взять взятку 3 миллиона или потерять весь социальный пакет, который он получит до конца работы и на пенсии, это, может быть, будет уже 10, 20, 30 миллионов. Пусть он подумает, и он лучше сохранит за собой весь социальный пакет, чем сгорит на взятки в 1, 2, 3 миллиона рублей. Поэтому за рубежом вот таким образом они борются с коррупцией. Плюс наиболее такие жирные куски должностей чаще меняют там срок, например, 5 лет, не больше. Что у нас есть губернаторы по 20 лет, мэры городов по 20 лет? Зачем? 5 лет срок, в том числе и общественные организации, в том числе радиостанция «Говорит Москва». У вас руководитель, да, по-моему, еще даже 2-3 лет не проработал.
У нас вообще уже нет денег, все.
Вот,
уже
менять
кончилось.
Нужно. Обязательно. Один срок.
Нет,
5 лет,
ни в коем
когда
случае.
У нас будет очень чисто.
У нас
будет минимальная коррупция.
У нас тоталитарный строй.
Вот. И, конечно, вот кроме чиновников, занятых распределением благ, земля, там, разрешительные процедуры, всем остальным тоже платить среднюю зарплату по промышленности, чтобы люди не мечтали стать чиновником, а хотели заниматься той работой, которая им нравится, как Алексею Гудошкину нравится быть одним из лучших журналистов города Москвы.
Спасибо большое. Еще раз с праздником вас,
спасибо,
Владимир.
Спасибо, Алексей. Спасибо.
До свидания. Спасибо. До свидания. Ну вот, собственно, это был Владимир Васильевич Жириновский, вот, который с претензией вышел в эфир сначала. Говорит, почему вы меня не поздравили? А как поздравить, да? Вот как поздравить? Что, просто позвонить, поздравить? 7373-948. Ну, в целом, так же и обсуждаем. Пока, вне зависимости от того, что, значит, партия ЛДПР предлагает совершенно радикально понизить зарплаты депутатов на 11%, понижение предлагается только на 10%. На какие-то жалкие 10% вместо радикальных 11% от ЛДПР, да? Вот. Давайте обсуждать, это как-то что-то изменит или нет в нашем хотя бы восприятии. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, работа депутата – это умственная работа. Я считаю, что у них зарплата должна быть не больше, чем у профессора ведущих вузов страны, технических.
Сколько у нас получают? Сколько профессоров у нас?
Они занимаются умственной работой. То же самое должно быть в государственных корпорациях.
Вы подскажите, вообще, сколько у нас сейчас профессура получает, вот в физтехе, например?
Копейки получает.
Ну сколько? 10 тысяч, 20 тысяч, 30? Сколько?
И 15-17.
15-17.
А вы... А если взять гуманитарные вузы, там вообще копейки, непонятно, что творится. Можете позвонить в российские государственные гуманитарные, узнать. Там вообще черти, что...
А вы случаем не из профессуры?
Я занимаюсь техническими науками.
Техническими науками. Спасибо вам огромное. То есть, смотрите, идея такая. Депутат занимается интеллектуальным трудом, и наряду с людьми, которые занимаются интеллектуальным трудом, например, в высшей школе где-то, они должны такие же деньги получать. Вот и все. 7373-948, 15 тысяч. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Шамиль зовут. Я, да, по этому поводу хотел бы анекдот один вспомнить, уж совсем уместно будет.
Да.
Вот, устраивается человек... за складом, и ну, зарплата маленькая, там никто не шел, и вот они явили кое-как одного привели, ну, человека, и ему объясняют, вот это то, третье, десятое, вот. Ну, говорит, на зарплата маленькая, говорит, а что, говорит, здесь еще зарплату платят, вот, примерно из той же серии, что вот понижение зарплаты этим депутатам и так далее.
Понял.
Я думаю, не вполне уместно.
Понял, то есть они, в принципе, на нее и не смотрят, на эту зарплату.
Ну, конечно.
Ну, не знаю, вы думаете, прямо все в Госдуме такие? Я понимаю, там, знаете, есть люди, которые лоббируют интересы бизнеса, там есть состоятельные люди, а можно предположить, что в Госдуме есть такие вот ребята, которые на зарплату ходят, работают?
Ну, есть. Их очень-очень мало там. Думаете? Достойных, честных людей. Там очень мало, там, в процентном соотношении не более 5.
Вы говорите, не более 5. Я, честно говоря, очень мало знаю каких-либо вообще депутатов Госдумы. Лично, в принципе, не общаюсь с ними. Поэтому не могу вам сказать. Может быть и так. Ну, есть люди достойные вроде бы от спорта, еще откуда-то, да? Они как... Они, думаете, как-то левачат, что-то они делают? А что еще? Трапезников, вот, например, точно на зарплате. Александр Фельдман говорит, у депутатов очень хорошо зарабатывают жены. Ну да, правильно, они могут, потому что лоббировать интересы, да? Жена занимается бизнесом, жена как будто бы и не жена, а ты как будто бы немножечко лоббируешь ее интересы. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
меня,
пожалуйста.
Меня зовут Александр.
Да, пожалуйста.
Хочу сказать вам вот... По поводу зарплатных депутатов мы сейчас говорим. Но я хочу сказать, проблема-то в основном, вот как мы познакомились с звериным оскалом капитализма.
Звериный оскал капитализма, так. Уже интересно.
Да, мы все сейчас познакомились, мы же все этого хотели в 91-м году.
Ну, вот слушай, мне 3 года было в 91-м году, я не знаю, я что хотел. Я в туалет, может, хотел кушать иногда.
Да, ну и тогда старшее поколение, вот в Москве там были забастовки, такого похожие на Майдан.
Так.
Понимаете, хотели. Москвичи хорошо живут, а остальная Россия плохо живет.
Плохо живет, вот. Остальная Россия. Ну, Москва, говорят, если... всегда лучше жила, чем остальная Россия вообще.
Дело не в этом, я вам хочу сказать. Uh-huh. Почему при Советском Союзе хорошие зарплаты на севере были...
Ну, так и сейчас на севере неплохие, знаете, по-моему, как нет, Тюмень вообще считается лучшим городом для жизни в России, там рейтинг я как-то в эфире вместе с вами обсуждал.
У меня главный посыл какой?
Какой?
Вот в Советском Союзе было как, люди работали и знали, что они не потеряют завтра работу, спокойно жили, работали, и было нормально.
Ну, понятно, меньше социальных гарантий сейчас, да?
Кроме депутатов.
Да, я понял, меньше социальных гарантий. А депутатская там пенсия еще прикольная такая штука, если вы не знали, мне рассказали накануне. Такая, смотрите, вещь. Вот если ты хоть раз был депутатом, Госдумы, любого созыва, то все, тебе положена депутатская пенсия. Она там хорошая какая-то. Вот в целом. То есть ты один раз был в Госдуме, все. Тебя уже точно, вот ты выйдешь на пенсию, у тебя будет депутатская пенсия хорошая. То есть интересная, да, вещь? 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Олег.
Да, пожалуйста.
По поводу зарплат депутатов, меня тут как-то занесло в поселок Жуковку.
Так.
Там, где проживают, ну, часть наших депутатов и же с ними.
Угу.
Вы себе не представляете, я был поражен, вот мне 50 лет, я всякое много чего в жизни видел, но я такого не видел. Вот эти особняки, эти огромные. Я думаю, что вот эти 400 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч, да хоть миллион, я думаю, это на один день жизни, вот.
Ну, наверное, а может там, быть.
Да, поддержать вот эти коммуникации, вот этих дворников, вот этих кучу людей, слушай, такие копейки, ну, что-то как-то...
Знаете, мне в этот момент становится обидно. Знаете почему? Вот человек, наверное, на обед тратит мою зарплату. Понимаете, ему, наверное, ничего не стоит, так сказать, типа, Леша, ну, молодец, что, на, держи, там, доешь там что-то, вот, ну, как-то так, ну, вы понимаете, о чем я говорю, ну, какие-то крохи со стола, типа, ну, на тебе, лям, там, господи, тебе просто вот, на, по-братски, на, там, я, ну, спасибо большое, там, да, ну, вот хоть кто бы, вот хоть кто, что такие жадные-то все, я не понимаю, я же не против вообще того, чтобы все воровали. Ну, воруют, что, воруют? Да пускай воруют люди, да пускай воруют. Главное, это что, надо быть честными, понимаете? Честными воруешь и чуть делишься. И все, и народ спокойный тогда, да? Вышел там, мороженое раздал на площади. Да, люди подрались за мороженое чуть-чуть, разошлись. Хорошо, там, не знаю, куры какие-то вот, раз кур раздал. Что-то майки подарил с надписью какой-нибудь там. Да? Все, вот! Вот чего требуется-то. Нам что, много надо? Нам много не надо. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Зовут меня Александр, мне 64 года, звоню вам из Москвы.
Да,
ну,
пожалуйста.
Ну, во-первых, вам респект как ведущему, я Жириновского полностью поддерживаю. Во-вторых, значит, что касается зарплат депутатов, ну, на фоне 12-10-тысячных пенсий по стране, ну, конечно, обидно людям, наверное, что их депутатский корпус такие зарплаты имеет. Поэтому почему не задачиться правительству, той же Думе, чтобы какая-то логика была в назначении зарплат, бюджетных зарплат, тем более.
Вот знаете, я просто сейчас объясню, я предполагаю, давайте вместе подумаем. Например, вот нам так повезло с вами, мы с вами два депутата Госдумы. Вы, например, от ЛДПР, я, например, не знаю, от КПРФ. И нам говорят, так, дорогие господа депутаты, вот нам с вами, давайте-ка мы вам повысим зарплаты, будете получать по 450 тысяч. Мы так с вами переглянулись и говорим, что вот мы говорим в этот момент? Типа, хорошо, наверное.
Ну, если бы мы с вами стали депутатами, да. Это определенный, мне кажется, цинизм в этом человеке уже дозреть должен, то есть... который только порадуется повышению зарплаты. Понимаете, мне кажется, трудно в наше время. Там кто-то говорил о том, что 5% там, ну, я не знаю, может 5, может 10% депутатов. Те, кто по списку, как вы правильно заметили, идут, те, кто купили это депутатское место, им это, собственно, зарплата-то и не нужна.
Ну
они
как?
Бы себе только пиар сделали хороший, ну, отказавшись вообще от этой зарплаты.
Вот,
они
и опять же сказали бы...
Если,
опять бы сказали, рисуются, понимаете? А 450 тысяч на дороге не валяются. Да, понятно, на эти деньги не проживешь, вот, будучи депутатом, да? Но что-то можно же делать на 450 тысяч? Ну там, в ресторан сходить.
Цинизм
там.
Уже у этих людей цинизм... вектор направления их мыслей и деятельности.
Цинь.
Я не думаю, что...
Ну, знаете, я просто не могу, я вас перебиваю, уж простите меня, да, я бы не смог отказаться, если бы мне предложили 450 тысяч за мою работу. Мне бы сказали 450.
Да мало кто мог бы отказаться, я бы, наверное, не отказался. Все мы видим, как рядом вот человек рассказывал про Рублевку, ну что, у него кроме досады и недоумения по этому поводу.
Ну, я понимаю. Я тоже, знаете, как-то куда-то там я заехал, какой-то в Крылатском, куда-то свернул что-то направо, поехал, там какие-то теннисные поля, хоп, дома какие-то стоят, туда заехать нельзя, смотрю, стоит АМРка, смотрю номер, понимаю, что это Голикова на тот момент, сейчас уже это не Голикова, вот, но эта машина, такой, думаю, ну, неплохо, что, неплохо, нормально люди живут, хорошо люди живут, вот, 7373-948, бывало и такое, да, зависть есть какая-то, конечно, хотелось бы, проблема ведь, знаете, в чем, когда я смотрю на этих людей, у меня не возникает такого желания, типа, как бы хотелось сейчас, чтобы люди эти взяли, да накормили бедных, там, знаете, чтобы эти люди взяли, да вот распродали эти машины и начали покупать каким-нибудь детям голодающим еду, одежду, жилье. У меня одно желание. Подогнал бы бабла. Вот, понимаете, для себя думаешь, в первую и в последнюю очередь, сразу для себя. Понимаете, неплохо было бы жить в таком домике, да? Я не смотрю на этот дом и не думаю, ой, какой здоровский мог бы быть дом пионеров, да? Я так не думаю. Ой, это ж такой санаторий можно было бы из этого дома сделать прекрасный. Я так не думаю. Я думаю, черт, почему не я? Почему? Отлично мог бы здесь смотреться в этом доме, в этом бассейне прекрасном, солярий. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Алексей, можно еще по зарплате, да?
Да, пожалуйста.
Я как бывший народный депутат областного совета скажу так.
Так.
Что этот вопрос уже неоднократно поднимался, и в конце концов надо решить.
Так.
Зарплату надо убавлять нашим депутатам минимум на 20%. Это первое.
20.
И второе. Угу. Больше число освобожденных депутатов должно быть. Совсем меньше. Не все освобождены от работы. А процентов 10 только лишь освобождать. Остальные пускай на постоянной работе. Это тоже большая экономия.
Да, кстати, почему они вообще не работают?
Только по Госдуме, но и по всем думам областным и городским советам.
Ну, то есть, да, я понял. Они просто должны еще и работать там. Мало того, пришел в Госдуму, принял какой-то закон. Ботинки пошил. Да, кеды какие-то отремонтировал спокойно себе, потом пошел в Госдуму. Ну, то есть, каждая там швея-мотористка может в итоге руководить государством, или как это было, доярка, кто там, я просто забыл. Но я понял вашу идею, интересная идея, действительно. А почему, в общем-то, они не могут днем стоять у станка, а ночью принимать свои дурацкие законы? Сейчас новости, после этого продолжим. 16 часов 5 минут, вторник, февраль, день 24-й. Друзья, Алексей Кудошников, всем здравствуйте! Итак, 2 балла пробки в Москве. Сегодня очень хорошо на дороге, честно говоря. Домчал до работы по кайфу. Значит, внутренняя сторона МКАД от шоссе энтузиастов и до той же самой Рязанки. Многострадальная, опять все плохо. На шоссе энтузиастов плохо от 4-го транспортного кольца. В трешку упирается пробка, от трешки до 4-го транспортного тоже упирается. В общем-то, тоже все плохо. Ничего здесь я уж не добавлю вам, не убавлю. Но в целом, друзья, я бы хотел, чтобы вы оценили сегодняшнюю замечательную, на мой взгляд, абсолютно погоду. Я просто вот вам хочу сказать об этом, потому что мы мало обращаем на это внимание, но как сегодня было хорошо. Вот говорят, что к вечеру будет не так хорошо, но в целом, как было хорошо, какое было солнце, какой был сухой, замечательный асфальт, как приятно было ехать на автомобиле, а? Ну, правда, это была сказка, это было великолепно. Я так хочу, чтобы побольше таких дней в Москве в принципе было. Москва, она такая дождливая, хотя вот все говорят, что Питер дождливый, Москва тоже дождливая. Вот, хотелось бы, чтобы по суше было и по солнечной, да? И пусть у нас погодка всегда будет солнечная и замечательная. Но если уж начали говорить про автомобиль... Вы что, вы все еще по депутатам? Да ладно, брось, бог с ними, с этими депутатами. Нам нужно говорить о другой теме. Тема не менее важная. Сегодня вот услышал, девчонки обсуждали в эфире, аж сорвался звонить, а они потом сказали, что я неправильно звонил. В общем, я признал это, наверное, я неправильно звонил. Не суть. Короче, с сегодняшнего дня россияне не смогут переоборудовать автомобили. Вступил в силу новый приказ МВД, согласно которому российские автовладельцы не смогут более вносить изменения в конструкцию своего транспортного средства, вне зависимости от масштаба и характера этих изменений. Приказ МВД России от 22 декабря 2014 года номер 1123 о признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных предписаний нормативных правовых актов МВД России запретил, по крайней мере, временно переоборудовать автомобиль, пишет российская газета. Под запрет попали установка «Ксенона», дооборудование авто для инвалидов ручным управлением и размещение в салоне транспортного средства, принадлежащего автошколе, дополнительных педалей. Я думаю, что это, во-первых, какая-то проблема временная, и она будет, наверное, решена, это скорее загвоздка какая-то в законе, но в целом вопрос поднимается правильный, и вот что я имею вам доложить. Первое. Те, кто ставят прямотоки на свои лады, и не только лады, да, на свои маломощные автомобили, вот эти прямотоки из этих автомобилей вынуть и засунуть известно куда. всем тем, кто с этими прямотоками по ночам ездит. Почему? Потому что машина ваша быстрее от него не едет, потому что машина ваша, в принципе, таз и отстой, она ездить быстро не способна, вы не спортсмены, на гонках вас не ждут, вы лишь порождаете ненависть, проезжая и попукивая возле домов, где люди спят обычно по ночам. Я вас ненавижу, я вас всегда при любой возможности разрываю на дороге. Просто на любой абсолютно машине это можно сделать. Хоть на Рено Логан. Абсолютно. Какие-то еще висят какие-то брызговики, какие-то спойлеры себе повесить. Какой спойлер на семерке? Вот скажите мне, пожалуйста. Семерка — это автомобиль, который вообще... Слово аэродинамика не знает. Еще и спойлер на него повесить, еще и прямоток поставить. И прямо в стену, вот сразу, въезжайте, и все, и до свидания. 7373-948, телефон прямой эфир. Это первое. Второе, я еще хочу отметить. Те, кто ставит себе самодельный ксенон на свои убогие тазы, значит, это я тоже отдельно обращаюсь. Те заслужили, еще раз, место в аду, во-первых, уже. Во-вторых, это не просто место в аду, где вот пытают, знаете, обычно там вилы в бок колят, или там поджигают, или варят где-то в кипятке. Нет-нет. Это отдельное место в аду, которое страшнее уже самого ада, где каждый день на протяжении... А там времени, наверное, нет. Короче, на протяжении вечности вам в глаза светят вашим ксеноном. И вы будете молить, чтобы вернули вас к тому наказанию традиционному, которое есть в аду, где просто забивали гвозди вам в зад. Вот и все. Это вот мое пожелание тем людям, которые ставят самодельный ксенон. Вы тоже должны гореть. И еще отдельное пожелание без тюнинга, без всего, людям, которые ездят на противотуманках в городе. Умрите. Вы должны умереть. Другого варианта просто нет. Это вот еще одно пожелание. Все. Практически все, что я хотел, я, наверное, сказал. Поэтому вы теперь можете говорить. 7373-948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Штырлиц.
Да.
Вот смотрите, я профессионально занимаюсь установкой переоборудования автомобилей. Мы вот в частности на «Газели» ставим моторы «Тойота».
Так.
И вот этот приказ, он в принципе дает нам по рукам. То есть если раньше мы могли юридически грамотно все это переоформить...
Скажите
то
честно,
сейчас этот приказ ввели и все.
Вы ставите движки «Тойотовские», сколько лошадей в них? В «Газели»?
190, 260, 280, вот.
Скажите,
300.
Пожалуйста, когда вы ставите движок 280 лошадей в «Газель», вы меняете хотя бы тормоза в ней или нет?
Конечно. Все зарабатывает тогда... тормозная система. Тогда вопрос... Это комплексная работа.
А почему не взять сразу «Тойоту»? Зачем тогда брать «Газель» и сделать, и делать из нее «Тойоту»?
Ну, не знаю, интересно. Надежная, в принципе, машина «Газель», по большому счету. А единственное только... слабое место – это двигатель и коробка.
А тормоза?
Тормоза достаточно хорошие, то есть можно поменять суппорта и, в принципе, использовать хорошие колодки, и вполне хватает.
И вполне, вы говорите, хватает. Ну, может быть, вот злой, недобрый, пишет Игорь. Да ничего я... Не, я добрый, ребята, но я просто вас сразу предупреждаю, какое у вас будущее. Объясню, вот я просто задаю вопрос, да, это... Ладно, сейчас обидятся все те, кто поставил на свою машину ксенон самодельный, такой самопальный, да, там за 2000 рублей, и считает, что они теперь крутые, у них машины крутые. Не обижайтесь, потому что я сейчас скажу вообще про всех тех, кто покупает, в принципе, ксенон. Горите. Горите синим пламенем. Горите от света своих фар, который выжигает глаза. Чё вам делать в городе ксеноном своим дурацким? Чего делать в городе, полностью освещенном вашим дурацким ксеноном? М? Ну скажите, пожалуйста, вы чего покупаете-то вообще? Куда вы им светите-то? Чё светить-то? Иной раз едешь по городу, серьезно абсолютно, едешь по городу. Ну давайте, и вы скажите, вы не ловили себя никогда на этом ощущении, никто. Кто, у кого галогенки, стопудово ловили себя на этом ощущении. Едешь по городу, все нормально, освещено. Заезжаешь в темный участок, понимаешь, что даже фары не включил. Настолько все видно в городе, настолько все освещено, что ваш ксенон вообще никому не нужен. Кроме того, кто вам этот ксенон пропихивает. Под видом того, ну здесь ксенон, а здесь биксенон, а это вообще диодные фары. У того, у кого диодные фонари задние, вот этих людей я особенно ненавижу. Ты стоишь сзади, просто на перекрестке, он просто держит ногу на тормозе, потому что он ездит, естественно, на автомате, этот человек, вот, этот гонщик потрясающий, вот он на автомате, и он выжигает твое лицо, ты загораешь сзади там, тебя слепит, ты ничего не можешь с этим поделать, ты ненавидишь этого человека. 7373-948, зачем они нужны? Когда галогеновые фары достаточны в рамках города, точно достаточно их, достаточно, абсолютно достаточно. И обычные на лампочках задние фонари, их тоже достаточно, чтобы увидеть автомобиль в темноте. Чего вы покупаете эти все фары непонятные? Вы кому светите? Еще как гирляндами обвешались, понимаете? Как елки новогодние. Что это за петушиная мода? 7373-948. Я не могу понять, как вас зовут, или здравствуйте?
А, здравствуйте, меня зовут Егор. Да. Я хотел бы вот по поводу этого приказа прокомментировать.
Ну?
В принципе, приказ принят, но пока нет меры обеспечения выполнения, это просто газирование луж.
Да это понятное дело.
Объясню, приведу пример, как это могло бы работать. Вот если бы страховым по ОСАГО дали право регрессного требования к людям, виновникам аварии, в случае, если представитель страховой обнаруживает переделку автомобиля незадокументированную, это сразу начало бы работать. Представляете, вы уезжаете в какой-нибудь МЭРС, там, да, МЭРСу уплачивается там максимум по ОСАГе, сколько там, 400-600 там.
Да-да-да.
А после этого представитель страховой приходит и говорит: парень, у тебя желтые брызговики и задние дисковые тормоза на тазу, ты попал.
Ты попал.
Ты попал на все эти 400-600 штук, все, поехали смотреть квартиру, вот это бы работало.
Ну да, я думаю, это бы работало действительно, чтобы лучше видно было, пишет Дмитрий 85-й. Дмитрий 85-й, серьезно? Вы со смайликами написали. Ксенон, у меня самая большая претензия, серьезно, к прямотокам вот этим, убогим абсолютно. То есть человек, который ставит, типа... Я знаю, что есть ребята, которые профессионально занимаются тюнингом, выступают на соревнованиях, и к вам вообще вопросов никаких. Ребят, к вам вопросов никаких. Это ваше увлечение, хобби, это спорт, да? Я вас вообще в сторону отвигаю, до свидания. Я говорю об убогостях вот этих вот, понимаете? А вот этих копейках, которые, ну, я имею в виду, втыкаются, вот знаете, вот под уплотнитель, не уплотнитель, под резиночку на лобовое стекло, вот это вот все, понимаете? Вот я об этом говорю. Я говорю об этих вот непонятных автомобилях, всяких девятках, в которые ставится турбина, больше ничего в ней не меняется, зато она прет, вот это вот, понимаете? Вот об этом я говорю. А еще хуже, даже турбину не ставят, понимаете? Даже не турбируют двигатель, никак не форсируют его, а просто обвешивают его этими пластиковыми убогими погаными порогами, вешают этот типа прямоток, который якобы прибавляет какой-то мощности, а на мой взгляд он еще, наверное, и убавляет мощности. Ставят этот долбанный ксенон, разгоняются до 100 км в час где-то за полтора часа, и при этом строят из себя очень больших гонщиков, да, занижают свои тазы. Ну, этих людей вообще нельзя допускать до дороги, в принципе, вы же понимаете или нет? Вы понимаете или нет? Что они, в принципе, не понимают механики даже автомобиля. Им по барабану. Они просто делают новогоднюю елку. И еще поставить туда музыку погромче. И классно вообще. И два аккумулятора. Потому что один садится от музыки. Поэтому надо два аккумулятора. А я надыбал аккумулятор от КамАЗа еще. Вот это вот, да? 7373-948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Да, пожалуйста, Мария.
Знаете, я езжу на АШИС, у меня ксеноны, мне даже очень нравятся.
Вот.
За городом очень хорошо все освещается.
По поводу почему вы ездите?
Высказываний, да. Вот этих вот, да. копеечных машин переделанных, шестерок. Вы знаете, я начинала ездить на Ниве кабриолет.
Да.
Наша Нива кабриолетом, да? То есть как так. Бы крыша съемная, а у нас, значит, есть пластиковая крыша.
Так.
Потом есть брезентовая крыша, она получается Нива как вот стандартная.
Так.
Да, нерезанная. И можно ездить без кабриолета.
Да.
Это немецкая сборка, это как бы вот реэкспортная машина.
Так и что?
Вы знаете, очень хорошая машина. Зря вы так на машину найдете, на шестерке,
я не
на девятке.
Стоп. Я неправильно вы говорите. Я сам ездил на шестерке. Это автомобиль, на котором я учился ездить. На копейке я ездил. Я очень люблю эти автомобили. Просто я считаю, что каждый автомобиль, он достоин своего места в ранге автомобилей. Это замечательные автомобили для выполнения тех задач, которые они выполняют. Но когда из них пытаются сделать спортивный автомобиль, я проклинаю сразу людей.
Вы знаете, мне кажется, это делает молодежь для того, чтобы просто выпендриться.
Конечно.
Они так свое показывают, да,
да.
Вот мы такие вот.
Да,
вот.
Да.
Но они никак не могут, поэтому зачем вы сейчас их сейчас прям вот так сразу?
Нет,
вот.
Я не сейчас так, я на дороге сейчас так. Я, понимаете, я специально их всегда догоняю. Всегда. Всегда специально их подрезаю. Всегда ухожу от них. Никогда они меня не могут догнать вот на своих этих пердушках. Понимаете? И сказать, что у меня автомобиль тюнингованный, сказать, что у меня огромный двигатель в нем, ничего подобного. Вообще стоковый, самый простой. В этом-то вся и проблема. Если ты рядишься в спортивного гонщика, ты должен ездить как гонщик. У тебя тачка должна лететь. 5 секунд до сотки. 5,5 хотя бы. Да? Если твоя машина разгоняется больше, чем 10 секунд до 100 км в час, ты что на нее вешаешь вообще? Чё? Ты зачем вообще сел в этот руль? Зачем? Что ты делаешь? Ты просто спокойно есть тогда. Ты все, ты ездишь на старперской тачке. Просто спокойно, аккуратно, с дома, до работы, с работы домой, заехал за продуктами. Правильно я говорю или нет? Послушай шансончик, все хорошо. Вот. Ну, не, если можно, ретро там какой-нибудь, да, понимаете, о чем я говорю, рачок какой-нибудь тоже можно послушать. Вот. Ну, есть у тебя такой автомобиль, ну, ты что делаешь? Ну, зачем ты это делаешь? Ты что себе... Что ты пытаешься из себя выдавить? Кого ты пытаешься удивить? Я видел такую восьмерку. Он встал во дворе, я выезжаю, он стоит мне лоб в лоб. Водитель мне показывает, губами как бы шепчет. И чё ты встал? Он мне говорит, вот, стоя на моей стороне, понимаете? То есть вроде как, ну я думаю, ну ладно, так и быть. И просто уехал вообще с дороги, ушел вообще с дороги. Думаю, это все-таки великий человек. Выкрашенная в цвет, вот знаете, как маркер зеленый бывает? Вот, да. Как это называется еще? Кроме, да, маркер зеленый, все сразу поняли, что я имею в виду. Вот, вот такой цвет, вот такой, маленькие такие зеркала тоненькие такие по бокам стоят, которые типа не сопротивляются ветру, понимаете, их по-другому обдувает, да. Прямоток стоит, наклейки, обязательно нужно наклеить на свою девятку смотра. Все, после этого ты прям вот вообще гонщик стал, прям сразу, все, смотра же, ё-моё. Прям пам-пам, па-бам-ба-бам-ба-бам-ба-бам-ба-бам-ба-бам-ба-бам. Прям лудакрис, понимаете? Вот в этот момент ты становишься лудакрисом, как только ты наклеил наклейку смотра. Нет у тебя 500 лошадиных сил в автомобиле, не клей наклейку, не клей вообще никогда. Не надо этого делать. Не надо строить из себя гонщика. Ну ладно, 300, давайте 300 сделаем, давайте 300. 300 — это нормально. До 300 лошадиных сил. Не надо ничего клеить на машину. Георгиевская ленточка на зеркало заднего вида, вот на центральное. Все, внутри машины, да, чтобы не пачкать ее. Больше ничего не надо. Иконки можете себе повесить. Остальное это все блеф, это все не про вас. Вы не гонщики вообще. Такие же, как и я, не гонщики. Вот, овощи на дороге. Постыдные овощи. 7373948. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Алло, день добрый, Дмитрий,
да.
Меня зовут.
Да, пожалуйста.
У меня вот такой комментарий. Ну а как мне не ставить ксенон в своей противотуманке, не ставить его в фары, китайский ксенон, если у меня затонировано лобовое стекло и боковые стекла?
Мне очень плохо все видно, я понимаю, о чем вы говорите.
Да, вариант такой.
Это хорошее, действительно. Сначала ты затонировал автомобиль в 1000. Тебе ничего из него не видно. Единственный вариант видеть что-то на дороге, это открыть окно и высунуть голову, как собака, понимаете? Поэтому... Не вплывешь, как себяка, да, грязная. Нет, как собаки высовывают голову. То есть это не то, чтобы не обижайтесь, ребят. Нет. Вот. Как, ну, любое животное, там, высунуть голову. Как я высовываю голову, оно нормально будет. Вот. А после этого тебе, естественно, нужно ставить ксенон, потому что пробить вот эту вот пелену черни вот этой вот, ее же невозможно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня Александр зовут. Знаете, а еще зло берет, Алексей, когда вот эти придурки бестолковые едут и включают в нормальный день, ясный или вечер, противотуманные фонари. Они же такие яркие, они так слепят глаза. А он едет вот и не понимает, что он другим-то мешает.
Мешает он, мешает. Мне так понравилось, мне показалось, что вы сарказмом говорите, но все равно говорили так, как мне нужно. И поэтому, в общем-то, вы здорово сказали. Они правда мешают? Они правда мешают? Непонятно. Вот это я не понимаю. Я, честно, никогда не включаю противотуманки, если нет тумана. Первое. Второе. У меня стоят обычные галогенки на машине. Их хватает. Их хватает в городе вот так. Вот, вот прям по горло прям, с макушкой хватает. Они даже в городе не нужны, я вам больше скажу. Я включаю просто, чтобы вы меня видели на дороге, а не я вас. Я вас и так вижу. Потому что везде фонари стоят. Везде, даже в Перово есть фонари. Понятно? Везде вообще в Москве, везде светло. Даже в Перово. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да, пожалуйста.
А почему так против ксенона? Если, допустим, его поставить, ну, нормально, не как кривыми руками.
Слушайте, даже если нормально, вот скажите честно. Скажите честно, даже если мы его нормально поставим, давайте скажите честно, что им светить в городе этим ксеноном?
Ну, не все же в городе живут. Некоторые живут в спальных районах, когда выезжаешь с трассы, допустим, на дорогу, которая в район, на которой не освещается вообще. На ней ничего не освещается,
особенно мокрую
погоду.
Может быть, там может быть полезно, я говорю. В целом, там может быть полезно. С другой стороны,
запрещают везде, а не где-то в определенном городе или в области.
Подождите, что запрещают? Не запрещают же. Запрещают переделывать. Если вы купили машину с ксеноном, то и ладно, и катайтесь на своей машине ксеноном. Я вообще против ксенона топлю. Почему? Потому что если уж совсем плохо освещено, я могу дальний свет включить. Я всегда езжу на ближнем, в принципе. Никогда не включаю дальний. Я Ненавижу людей, которые ездят по городу с дальним светом. Зачем вы это делаете? Вы что, не понимаете, что от этого ничего не меняется? Просто сегодня спокойно выйдите на дорогу и просто попробуйте переключить на дальний и на ближний. Вы поймете, что разницы нет. Вы только осветили вдалеке, где-то метрах в 150, ну, может быть, там от 150 до 300 метров, вы осветили знаки дорожные. Все, они стали отражать. Больше ничего не меняется в вашей жизни. Забудьте про дальний свет вообще. Если вы не один в поле, включайте свой дальний свет. Пусть он светит, все будет в порядке. Вот. Ну, вот это начинается. Короче говоря, ксенон, диоды, все это, вот эта вся дрянь, на мой взгляд, это все от понтов. Это все просто вот, чтобы сказать, а у меня вот ксенон стоит. А у меня вот биксенон стоит. Слушай, парень, а у меня триксенон стоит. А у меня квадроксенон стоит. Ну, понимаете, о чем я говорю? А у меня октоксенон стоит. А еще у меня вот из зада светит прожектор. Вот, я себе такую фишку сделал. О, это здорово, это потрясающе. Теперь ты самый крутой гонщик на свете. Любое улучшение автомобиля визуальное, которое сказывается на его ездовых характеристиках, считаю преступным. Преступным. Спойлер, какие-то непонятные обвесы убогие, еще что-то вот это вот, какие-то полосы, что-то... Вот все, что мешает автомобилю ехать так, как задумали инженеры, это все от лукавого. Это все... Эти проделки лукавого, я вам серьезно говорю, от сатаны это все нам пришло. Это явно не с небесно для нас спустилось. 7373948, телефон прямого эфира. Что такое?
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте, да. Да. Говорите.
Слепые ездят очень быстро, поэтому очень темно.
Слепые ездят очень быстро, поэтому очень темно?
Да.
Интересная логика. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Слушаю вас, да, все правильно говорите, все хорошо, но только боюсь, что до этих людей, которые это все ставят и прочее-прочее, да, я думаю, что это не дойдет и ничего не изменится абсолютно, хотя, в принципе...
Ну, я могу пошуметь? Да. Я могу пошуметь? Правда же? Я же могу просто...
Не, ну...
Просто пошуметь?
Да, да.
Спасибо, спасибо большое. Я могу просто пошуметь? Я могу просто негодовать? Пожалуйста, я же вам не запрещаю негодовать, вы же негодуете все время, вот. Я тоже могу понегодовать? Правда. Я вот могу. Вчера еду себе по трешке спокойно. Спокойно еду себе по трешке. Сотка, все. Сзади Мерседес Ешечка прямо мне подъезжает своим биксеноном, прям фарами, прям светит, прям глаза мне выжигает сзади, понимаете? Не то чтобы я занимал левую полосу. Нет! Нет, я спокойно еду вообще, чуть ли там, ну, посередине, короче, я еду, там. Но не левая полоса. Пожалуйста, проезжай, убогенький, проезжай на своем Мерседесе поганеньком, проезжай мимо меня. Я просто еду домой, я просто отдыхаю, я просто слушаю там какой-нибудь Mushroom Head, понимаете, о чем я говорю? Нет, тут он сзади и поджимает меня, поджимает. Что ж, приходится уходить от него. А когда уходишь, что? Нарушаешь правила. Нарушаешь правила, понимаете? Возьмут себе машину представительского класса, Mercedes E. Длинный, неманевренный. Зачем его брать? Ты гонщик? Бери себе хот-хэтч, если ты гонщик. Бери себе купе, гонщик, двухместное. Бери, гоняй. Вы что на этих коровах гоняете? Все эти BMW 750-е, все эти непонятные рейндж-роверы отстойные. Вы в потоке, как коровы. Вас сделать вот 3 секунды. 3 секунды. Вы один раз перестроились, все, больше уже не можете. Но при этом у вас так много понтов. Берите нормальные тачки себе. Маленькие, зажигалочки. Нет? Ну как, вы скажете, не прав? Рено Клио РС взял всех, порвал вообще в городе. Уверен. Уверен, в потоке будешь король. Рено Клио РС. Все. Ну, ну ладно, слишком маленькая. Рено Меган РС. Пожалуйста. Форд СТ. Все, до свидания. Всем мало вам? Мало 6 секунд до сотки. Возьмите BMW 135. 4,7 до сотки. Все, до свидания. Это на уровне V8, R8 Audi. С двигателем V8. В 420 лошадей. Вам недостаточно этой скорости будет? Я думаю, вполне. Вы что покупаете эти коровы беспонтовые, которые ездить не умеют, и обвешиваете всякой дрянью? Ксенон, у меня здесь кожа, рожа, все дела. Чего вам от этой кожи? Я ездил на кожаных сиденьях. Они убогие. Они зимой холодные, а летом в них жарко. Ткань лучше. Ткань лучше. Не нравится ткань, возьмите алькантару. Чего вы берете эту кожу? Да еще и красную. Вот как не посмотришь какой-нибудь, знаешь, думаю, посмотрю BMW... Z4, ну, с пробегом, там какой-нибудь 2010 года. красный салон. Это ж каким надо быть идиотом, чтобы взять красный салон в машину? Скажите мне, пожалуйста. А, это женщиной надо быть просто. Это женщиной надо быть. Ладно, давай усиливаем. Красный салон и вставки в панели деревянные под орех. Что, это тоже хорошо? А, это просто... А, это все понял. Мне женщины говорят, что это все хорошо. Катастрофа. На мой взгляд, только черное может быть. Черное близко к черному. Темно-синее, темно-коричневое какое-нибудь. Вот такое вот. Темно-зеленое. Ну, темно-зеленое, это же странно. А, снял ксенон, поставил простые лампочки. Светит лучше. Что за красавица сидит рядом? 43-й. Это про тебя. Это Женька, это наш звукооператор. Эй, слышь, ты кто такой? Мага 05 мне написал. Кто такой? Давай, до свидания. Братуха, я тебя отучаю, пора пересаживаться нам. Нормальные тачки. Четкие. Хуже только Делориан с желтым салоном. Я плакал, пишет Степан из Вайтрана. Скажи, пожалуйста, какая марка машины, говорит Игорь. Нет, не скажу. Значит, что еще? Слышь, Норкину на ТВ теперь тысяч... Это мне вообще все равно, кто такой Норкин вообще. Простите, попросите оглушительно не что-то делать, ну, извлекать звук прямотоками по ночам, когда это у всего города открытые окна. Это лишает сна миллиона москвичей, говорит Сергей. Я о чем и говорю. Закон пофиг всем этим тазолюбителям, пишет шестой. Kia Picanto 1,2 литра, 85 лошадиных сил. Жжет, пишет 65-й. Жжет. Про Kia Picanto мне когда-то рассказывал наш заместитель главного редактора Марат Березов. Он говорит, да, Kia Picanto жжет. И говорит, мой, говорит, Круз. Ну, это, в смысле, его Круз, не мой Круз. Говорит, вообще не жжет по сравнению с ним. Эй, с цветом вкус у тебя ни о чем, говорит Шарш. А что, желтую машину, что ли, брать? Вот, кстати, сегодня говорили девки, почему на самых дорогих и здоровых тачках ездит женщина? Отвечаю. Просто все. Машина у женщины на дороге должна быть заметная. Либо очень большая, либо желтая. Все. Вариантов больше нет. Либо красная. Какой-нибудь должен быть такой огромный, вот такое пятно идиотское на дороге. Типа, о, красная, это баба. Фьюк! Сразу по тормозам аварийку включил, встал. Вот так это должно быть. Сейчас новости, после этого продолжим. Я бы еще всех мотоциклистов пересадил на общественный транспорт. Бесят гонщики, чертовы, пишет 960-й. Крузак 200-й, красного цвета, за рулем женщина в годах, пишет 21-й. Горбатый с ушами 37 лошадиных сил, это круто, пишет 33-й. Надо быть терпимее, советует мне Сергей. Да не, Сергей, да я терпимый, я же просто должен немного обострять, вы же сами понимаете. Если бы я просто говорил, ну, ребята, ну не ставьте, пожалуйста, ксенон, да, это было бы неинтересно. Приходится, значит. Зима в Москве в этом году станет самой теплой в истории, это вам хорошая новость сразу, да, если кто вдруг обиделся на меня, не обижайтесь на меня. Не обижайтесь на меня, я сам дурак на дороге, вообще бешеный. Поэтому все нормально. Если я кого-то ругаю, знаете, что я себя ругаю в первую очередь. Значит, самая теплая в истории зима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометеоцентр России. В целом, они говорят, на 24 февраля средняя температура с декабря по февраль составляет 3,7 градуса по Цельсию, что почти на 4 градуса выше средней с 61 по 90-е годы. Это шестой результат. Еще более теплыми зимы были только в 61-м, 2008-м, 89-м, 90-м и 2000-х годах. Зачем я это все читаю вам? Я вам мозги забиваю какой-то чушью. Короче, тепло, хорошо. Вот к чему эта вся новость. Украина! Подавился Украиной. Значит, Украина заметит заменит российские сериалы польскими. Украина намерена заменить российские сериалы польскими, сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление главы Минкульта страны Вячеслава Кириленко. Цитата. «В Польше снимают много сериалов, которые являются...» Это бич современности, которые являются, можно вместо «является» говорить «есть», которые есть привлекательные для украинской аудитории. Также мы хотим покупать польские фильмы и будем это делать, заявил Кириленко. И, по словам министра, в самой Украине снимают недостаточно фильмов, а вытеснить российское кино с развлекательного рынка представляется необходимым. Безусловно. Даже развлекательное кино и даже наши убогие сериалы, которые нас катастрофически не устраивают, я думаю, ну, людей думающих. Вот, ладно, и себя я вычту, вас, людей думающих, катастрофически они не устраивают. Вот, их надо срочно заменять там на Украине. Знаете, давайте поговорим на эту тему. Может быть, и о наших сериалах каких-то вы что-нибудь скажете. Я знаю, у нас есть программа, посвященная целой сериалам, но там вы говорите про западные сериалы в основном, насколько мне известно, а мы можем поговорить про наши сериалы. А я покопался до того, как пойти в эфир, естественно, и поискал всякие польские сериалы, чтобы с вами их, ну, как в эфире, вот, вместе там слушать или смотреть. Вот, сериал называется «Питбули». «Питбули».
Питбуль. Написано Питбуль, Питбуль, Питбуль. По-разному. Снимок полароида летает в потертом экране. Питбуль. Какие-то Гжегоши, Пэшси, Андрейш, Гробовшки, Павел, Кроликовшки. +16, кстати. Мари Креутс, Патрик Вега. Шенауришт. Шенауришт же Порштау и Пьемешвилю Патрика Вежи. Ну, какой это странный язык. Монтаж. Масеч Паулинский. Что, я хорош в польском? Музыка. Люка. Люка, музыка. Это восхитительная музыка, это Люка. Короче, давайте перемотаем, просто послушаем.
В 95% Питана ствердил, что показал им зденчья рецидивистов.
Я вынужден остановиться. Значит, комната. Снимают против света. Это уже смешно. Это польские сериалы сильные, так же, как и наши. Мужик, потрепанный в годах, непричесанный в какой-то рубашке цвета чего, не знаю. Ну, просто льняного натурального цвета с каким-то странным галстуком. И оттопыренными ушами.
Так есть.
Странные, это очень бандитские рожи на него смотрят. Чи с засаленными головами.
Społeczeństwo, której służymy, nie powinno widywać naszej ładniejszej i powiedzmy to sobie wyraźnie, ładniejszej strony.
No co, my chodzić bez spodni?
Nie. Mhm. W naszym wydziale będzie kobieta.
Если вы думаете, что у меня есть какая-то мысль по поводу этого сериала, вообще никаких мыслей. Кто-то бежит в капюшоне, и полиция... Девочка догоняет на коне, бегущего в капюшоне. Снимается все, такое чувство, на телефон. А, нет, есть зум, это не телефон. Просто бегут. Просто коня снимают. Агрессивный монтаж, мужик падает куда-то.
Нех ми ктось поможе, злодей там учека.
Бабка что-то орет, не понимаю по-польски.
Coś pani stało coś?
Вот полицейская. Какая драма разыгрывается. Ну как вам? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Таких ребят на заниженных машинах я называю опущенные даже, и слепые.
Даже так? 7373948. Все еще про ребят. Как вас зовут? Или здравствуйте? Мы польский сериал.
Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я не могу, меня насмешили. Я не представляю, вот если бы я сейчас жила на Украине, и мне вот сказали смотреть польские сериалы.
Что, ну вам не понравилось? Вы хоть понимаете, что они говорят?
Ну, я считаю так. Вот если они хотят, ради бога, пусть не будет польские сериалы, пусть не будет русский. Дайте, пусть что хотят, то и делают.
Пусть то и смотрят. Давайте советовать им какие-то сериалы. Арабские, может быть, сериалы, как вариант. Я рад, что вы так вот рады. Вот сейчас важный диалог, не пропустить надо.
Кто купил?
Демка.
Яком?
Сюдемка.
Ну, вы слышите, да? Звукорежиссер работал как мог.
Потом мне вендик уштовало 40 000 плюс 20.
Ну, что ты говоришь?
Да. Режиссер уровень бог.
Панове, это Моника, наша новая сила.
А, это Моника, она новенькая? О, ха-ха, вот я уже начинаю понимать. Мы надеемся,
что приметим, как выпада. Впроводьте, коржанка.
Так, они полицейские, я понял. Поэтому они так мерзко одеты, и у них даже он, слушайте, этот начальник полиции, я так понимаю, он носит рубашку с коротким рукавом, с галстуком, обожаю.
И так далее, я зараз зайжу.
А Моника как раз скакала на коне до этого, наверное, да, это была она. Ну, видите, мы начинаем потихонечку как-то пропитываться этим сериалом. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Александр.
Да.
Александр, Москва. Вот вы знаете, недавно показывали сериал 68-66 года «Ставка больше, чем жизнь». Вот вы знаете, это ого-го. Даже сейчас интересно.
А он польский?
Нет, ну, естественно, у нас по телевизору показывали его и с переводом на русский. Он и тогда был с переводом на русский.
Но он польский или нет? Я где снимали-то?
А, снимали это в Польше, это «Борьба партизан» там против...
То есть польские можно смотреть?
В 43-м году, в 44-м на территории Польши.
На территории Польши, да, то есть это что-то польское. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Александр меня да. зовут. Знаете, и вот опять вот смотришь вот на это все, да? Вот смотрите, опять. Лишь бы что-нибудь...
Все.
Понимаете?
Мне кажется, вас забирает матрица от нас. Слышали, да? Лишь бы что... И все, и в зеркало ушел. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Виктор зовут, Москва.
Да, пожалуйста, Виктор.
Значит, два сериала польских, которые надо смотреть на Украине почаще. Первый, про который упомянул товарищ, «Ставка больше, чем жизнь», это «Похождение капитана Клосса». Это как поляки разгромили нацистскую Германию.
Да?
Еще одного капитана, и пара там еще бегает наших в сказках, но они не играют роли. И последние шикарные четыре танкиста и прочее. Там, правда, грузинам разбавили историю. Но тоже надо почаще смотреть украинцев.
То есть,
желательно на польском языке, чтобы знали язык, потому что польский пан будет просить вынести горшки там, сапоги почистить, а
безусловно.
Языка не знает, может что-то не то сделать.
Безусловно. То есть они что-то нужно... знаете, как бы Малороссия не хочет быть Малороссией. Малороссия хочет теперь пока временно быть Малой Польшей. Хотя это тоже бывало в истории Малороссии. Еще немножко хочу.
День добрый, называемся Моника Гроховская.
Меня зовут Моника Гроховская, говорит.
Ксивя, как меня знаешь?
Ксивя?
Сколько тебе лет?
Мы назвиск не уживаем.
Парень есть?
Все банджоры изведем, где мешкаешь, что можешь присрано.
Ага.
Да, есть.
Ну, давай, ты из них.
Какие виды секса ты предпочитаешь?
Моника.
Любые. Что ж, давай посмотрим, что ты можешь.
Ксивя?
Игорь, ты Ксивя.
Что, сейчас?
А то.
Да, сейчас. Ты должна раздеться.
Уважаю.
Уважаю, когда раздевается.
Наш бюрко по воинску.
Понимаешь? Как по-воински, быстро. Пока горит спичка. Спичка? Да, спичка. Ну, я не думаю, что я уж прям точно иду по тексту. Но в целом литературный перевод, я думаю, мне удается. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Елена.
Да,
вы знаете, от алмаза и пепла Вайды остался один пепел. Вообще просто такая деградация удивительная.
Почему?
Ну, вы не понимаете, что это деградация общества, там, я не знаю, молодежи, стиля мышления, стиля поведения.
Ну, может быть. Слушайте, а вы неплохо чешете на польском, говорит, 60-й. Ну, честно говоря, да, я, ну, да вот, знаете, можно сейчас просто найти любые, ну, там, польские песни какие-то, да? Давайте найдем сейчас вот, смотрите, я эту группу надыбал. Так, пока, сейчас, польские сериалы, да, вот сейчас мы найдем, польские сериалы. Сейчас, польские сериалы. Там наверняка будет музыка. Вот они, эти сериалы. Я могу прям сходу переводить, смотрите. А что, понятный же язык? Славяне. Ну вот.
Конец.
Скоро настанет конец Польши.
Jesteśmy wolni.
Своими яблоками мы поперхнемся.
То już jest koniec.
Конец настанет Польши.
Możemy iść.
Но еще есть время.
Jesteśmy wolni.
Есть время.
Bo nie ma już nic.
Поперхнуться яблоками.
To już jest
зря,
koniec.
Зря мы спорим
nie
с Россией.
Ma już nic.
Настанет конец.
Jesteśmy wolni.
Не надо спорить
Możemy
с великой
iść.
Державой.
To już jest koniec.
Потому что это будет конец
Możemy iść.
Нашей независимости.
Jesteśmy wolni.
Не надо спорить
Bo nie ma już
с великой
nic.
Державой России. Ну вот, то есть, пожалуйста, я сходу, синхронный перевод. Очень-очень легко. Очень легко. Польский мне как второй язык родной. Это я вам честно скажу, но признаюсь. 7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение. Говорит МСК Твиттер. Говорит Москва Сайт. Что, вам понравилось? Ой, господи. Ну, давайте еще. Мы зря послали свои сыры в Россию. Они никому не нужны. Мы делаем их не руками. Каждый русский попробует наш сыр и то, что мы туда окунули. Вот, понимаете, вот, ну, то есть, разве можно вообще этим людям доверять? Мне кажется, нельзя. 7373948. Ну, на самом деле, это называется песня «Каждый фасету свинья». Что-то как, какой-то, наверное, каждый мужик свинья, наверное, так? Супер, супер, говорит Инга. Ну, вот видите, нет, друзья, я и с английского легко перевожу, и с любого языка. С любого языка, вот. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу и поговорим о других наших братьях православных греках.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Россия отказалась выделять деньги Греции. На данный момент Россия не намерена оказывать финансовую помощь Греции. На эту цель в бюджете не предусмотрено средств. Об этом сказал замминистра финансов Сергей Старчак. Сергей Старчак передает РИА Новости. Цитата. «На сегодняшний день исключаю финансовую поддержку, потому что в законе о федеральном бюджете таких средств не предусмотрено». Говорит, не уплочено все вот это. Ну, как бы намекает нам. Цитата. «Мы можем представить...» А, это, кстати, это уже Сюлановская, Сюланов говорил, глава Минфина. «Мы можем представить себе ситуацию, что если такое ходатайство поступит правительству России, мы обязательно рассмотрим его, но мы будем принимать во внимание все факторы, касающиеся наших двусторонних отношений между Грецией и Россией. Это все, что я могу сказать», — сказал Сюланов. Короче, что-то мнутся наши. То ли не хватает им каких-то... Ну, вот замминистра финансов Сергею Старчаку, может быть, не хватает полномочий. Он говорит, давайте рассматривать, но пока нет. На данный момент Россия не намерена оказывать финансовую помощь Греции. А мы очень сильно, я насколько знаю, на братьев наших греков рассчитывали, потому что они чуть-чуть расшатали европейскую вот эту евросоюзную лодку. Им что-то не нравится быть в Евросоюзе. Они как-то против политики Евросоюза пошли в определенный момент. И, насколько я понимаю, сильно рассчитывали на сближение с Россией и сильно рассчитывали на то, что Россия поможет. А в целом задолженность Греции сейчас составляет 320 миллиардов евро. Ну, то есть таких денег в России, наверное, не особо-то и есть. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Короче говоря, мы встаем перед выбором. Традиционным для нас довольно-таки. Есть страна, которой мы можем помочь, есть страна, которой мы можем не помогать. И есть, соответственно, два лагеря людей, как я понимаю, ну, самых явных, которые скажут, надо помогать в любой ситуации, нельзя бросить, они вот братья, надо помогать. Вот. И другие скажут, да у нас проблем и так полно, наконец-то перестали разбазаривать бабки туда-сюда, то одной стране дадут денег, то другой, то третьи долги простят. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Юрий.
Да, пожалуйста.
У меня друг живет в Греции, скажу вам, народ там особо не любит работать, и то, что мы не даем Греции деньги, я считаю, это правильное решение.
Вы знаете, вы ушли? Вы потерялись? То, что мы не даем Греции деньги, и греческий снайпер уже работает по цели. Значит, греки сами утверждают, что они работают. Вот, греки примерно так же утверждают, что они работают, как утверждают это люди у нас в регионах. Говорят, мы работаем, просто все бабки в Москву уходят. И греки такие, да мы работаем, просто все бабки уходят. То куда? В Германию, они говорят. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вахтанг.
Да, пожалуйста.
Знаете, что я хотел бы сказать братьям грекам, что они на самом деле, я не знаю, как в такую страну великую можно исторически самые гениальные, все философы, я не знаю, академики там, я не знаю, эти... начиная с каких веков.
Слушайте, у немцев тоже неплохо с философами, согласитесь.
Ну, это понятно. Ну, как можно довести до страны такую банкроту? Там всю жизнь они жили. То есть они хотят задать себе вопрос, кто съел эти деньги и забрать у него работу?
Ну, они, мне кажется, задаются этим вопросом. Просто сейчас у них есть другой вопрос. Где деньги Зина, они
да
говорят?
Да никто им не даст. Ну, а что? Пусть ищут в своих карманах, куда они съели. У них 14-е зарплаты, у них пенсии там сумасшедшие.
То есть не будем
денег,
помогать.
Они живут как короли.
Не будем помогать. Не будем помогать. Я понял. 7373-948. Вот так вот. Как вас зовут, Алло? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, Москва.
Да, пожалуйста, Сергей.
Ну, я считаю, что надо не России давать, а скоро будет банк БРИКС, банк развития. Я думаю, что надо у него будет просить денег. А так, на самом деле, Грецию просто нагнул Евросоюз, их заставили заниматься тем, что не очень прибыльно. Их заставили заниматься сельским хозяйством, заставили выращивать оливки, оливковым маслом, и все. Им же не дали такие структуры, как высокотехнологичные, как Франция и Германия забрали себе. Mm-hmm. Вот они теперь и платят за это, за то, что Евросоюз, они... Сами захотели так.
А нам-то что делать? Нам помогать Греции или нет? Она сейчас может стать нашим союзником крепким. Мы можем через Грецию...
Да, она не настолько крепкий союзник, чтобы быть им.
Не может. Не может она стать нашим крепким союзником. А я думал, вдруг может. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А вы знаете, вот смотрите, при развале Советского Союза многие люди, которые имели сберегательные, как говорится, свои сбережения, держали в деньгах, они остались без ничего. Кубе просили долги. Вот. Вместо того, чтобы как бы вернуть людям деньги, помочь им, вот,
ну, то есть вы говорите...
еще Греции поможем, все. Еще кому-то. То есть... Это несерьезно, если честно говоря. То есть, имея плохие дороги и
низкий уровень жизни, да.
Слушайте, а вам не кажется, что у вас мышление получается такое, знаете, региональное? Типа, вот я вот в своем местечке, тут дорожку буду чинить, тут судьбы мира решаются. Можем союзника себе взять и Евросоюз вообще развалить изнутри. Ну,
я согласен, как вариант, да. С одной стороны, можно рассуждать так. Ну вот Кубе, допустим, протестили долги, как бы тоже немаленькие.
Ну, я понимаю. Ну, у нас все время говорят о каких-то амнистиях и прочих делах. То есть некоторым людям, которые в определенный момент много наворовали, вроде бы прощают тоже долги. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Да, пожалуйста, Евгений.
Ну, мне кажется, обязательно надо помочь грекам, но только не всем.
А каким?
Только тем, кто может сказать паровозик «тыр-тыр-тыр».
Зачем?
Ну как, ну зачем нам иметь дело с теми, кто не может сказать паровозик тыр-тыр-тыр?
Обожаю весной. Лучшее время года. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня тоже Евгений зовут.
Да.
Я жил 2 года и работал в Афинах, 2001-2002 год.
Пожалуйста.
Вся Греция разделена, скажем так, на 2 сектора. Один сектор коммерческий, все там организации, фирмы. Другой государственный сектор. В государственном секторе действительно люди работают... Ну, достаточно без энтузиазма, и рабочий день имели достаточно короткий, там, до 3, до 4, ну и зарплаты там не высокие. А вот там, что любят они работать или не любят, они любят работать. Они достаточно трудолюбивые люди, у каждого там по 2 высших образования и так далее. А что касается ситуации, в которой Греция сейчас находится, ведь это не их добровольный был выбор. Это НАТО, в первую очередь, который навязывает свою политику и по закупкам вооружения в том числе. Я просто, ну, немножко знаком с этой страной.
А нам же...
людей, может быть.
Послушайте, а вы, может быть, нам объясните, что нам в этом случае нужно делать? Нам нужно поступать так же, как вот сказал Сергей Старчак. Нет у нас денег, не поможем Греции. Или изыскать?
Вы знаете, надо изыскивать ресурсы. Безусловно, изыскивать. Потому что греки и россияне всю жизнь были, скажем так, братья и братья. Очень большие теплые друзья, на самом деле. Вот наша религия оттуда пришла, наш алфавит оттуда пришел. Греки очень любят Россию, да, и греки ненавидят Америку, потому что Америка им навязывает практически все, даже не столько Евросоюз, а сколько Америка.
Сколько Америка, вы говорите?
Да, если мы там, например, продаем грекам какое-то там тихое вооружение, там на следующий день НАТО устраивает бучу и заставляет их покупать какие-то истребители, там еще какую-то дрянь, которая грекам в принципе не нужна, но они вынуждены тратить. Количество было в Олимпиаде, я там был как раз. Олимпиады на греческие. Это вторые игры олимпийские в истории, убыточные. Первые были в Москве в 80-м. Потом греки. Потому что штаты заставили греков инвестировать какое-то безумное количество денег там, в безопасность и так далее и тому подобное. То есть, ну, там бред творился.
Это невероятно.
И греки, они, по сути, сейчас заложники. Они не знают, что им делать.
Да, а мы не знаем, что нам делать. Спасибо вам огромное. Человек сам и в Афинах работал и так далее. И говорит, что греки вполне себе ребята трудолюбивые. Просто в определенный момент они стали, ну, чуть ли не рабами Запада. В определенный момент. Хотите верить, хотите нет. А как же не надо... Как же... Не надоело всем помогать, когда уже начнут своим гражданам помогать, это говорит Юрий. Вот это извечный вопрос, да, помогать здесь или помогать там, или помогать сразу всем, и можно ли помогать и сразу, и всем. Мне вот, например, особо помогать не надо, не знаю, как вам там, может быть, вам нужно как-то помочь. Я думаю, что помощь должна быть, конечно же, адресная. И просто так, даже если вопрос касается Греции, вкладывать деньги... Ну, просто дать им бабла, это неверно и неправильно. И в каком-то плане тот человек, который говорил «паровозик тыр-тыр-тыр», может показаться странным, но если считать, что он говорил метафорическим языком, нужно искать тех людей, которым нужно помогать, и помогать точечно. Вот давайте так, попробуем его перефразировать и внести в его слова некую философию. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте? Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Вячеслав.
Да.
По поводу регионов и Москвы.
Да.
Вот в этом вы не правы. В регионах люди работают, работают и больше работают, чем в Москве, но заработная плата желает быть лучше.
А я же вам не сказал, что они там не работают.
Нет, ну, вы только что сказали, что в Греции так же, как у нас в регионах, работать не хотят, а говорят, мы работаем, а деньги все уходят в Москву. Mm-hmm. Оно было так с советских времен. Mm-hmm. Все шло на Москву. Оно и сейчас есть так.
Да. Так я вам об этом и говорю. И греки то же самое говорят. Мы работаем, а деньги-то все уходят. не туда, не нам они идут. Мне один слушатель написал, что тот, кто про тыр-тыр-тыр писал, это был пранкер Евгений Вольнов, написал мне Грэм. Грэм, я надеюсь, это не вы, то есть, или вы кого-то узнали, это был какой-то пранкер. В общем, если это был и пранкер, то, пожалуйста, он может звонить сколько угодно, много и долго. Мне, честно говоря, по барабану. 7373-948, телефон прямого эфира. Я, ну, как мне неинтересно это. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я думаю, помогать надо чуть по-другому. Разрешить им продавать свою продукцию в России. Угу. И это будет более правильно. Мы от этого только выиграем, и они только выиграют. Насколько известно, санкции сейчас у нас коснулись сельхозпроизводства греческого. И, соответственно, ну, то есть помочь так, чтобы себя не наказать.
То есть как-то, может быть, натурой, то есть не денежку дать, а что-то вот такое, как-то по обмену еще чего-то. Ладно, у меня для вас еще одна просто хорошая новость. С Грецией все непонятно. Вот будем разбираться. В подмосковной электричке номер 479 появился Wi-Fi. В единственной пока. И если эксперимент покажет себя как-то с положительной стороны, то, наверное, в электричках будет появляться Wi-Fi и дальше. Так что пробуйте, смотрите, говорите, нравится вам или нет. Потому что в метро, помните, сначала на одной ветке, на второй, сейчас уже почти, наверное, везде есть, а может и везде. Ладно, дальше новости. После этого программа «Пиджаки». Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.